Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Сообщить, что ты русский, в Британии все равно, что признать, что у тебя смертельная болезнь. Так жалуется на страницах издания Independent молодая россиянка, живущая в Лондоне. У других эмигрантов из России таких проблем, однако, не возникает. Опасения по поводу преследований соотечественников в Соединенном Королевстве у российских властей настолько усилились, что Россотрудничество даже запустило для обучающихся там российских студентов специальную программу «Highly Likely Welcome Back» или «Пора домой». Правда, как недавно выяснили корреспонденты нашего проекта «Сибирь. Реалии», сами студенты, находящиеся в Британии, относятся к этой инициативе в основном иронически, а каких-либо проблем в общении с местными жителями российское происхождение им не приносит. Кому верить? Как изменилось отношение к русским в Великобритании после «Дела Скрипаля»? Есть ли у англичан аналог поговорки «англичанка гадит» по отношению к России? Возможно ли примирение Москвы и Лондона? На эти и другие вопросы, касающиеся нынешнего состояния российско-британских отношений, мой коллега и соавтор Ярослав Шимов попросил ответить профессора Кембриджского университета, специалиста по истории международных отношений Брэндона Симса.
По вашим наблюдениям, отношение обычных британцев к россиянам, русским, изменилось в связи с делом Скрипаля и другими проблемами в отношениях двух стран?
Нет, во всяком случае не в том смысле, в каком принято говорить об исламофобских или антисемитских выходках, или о нападениях на поляков и других выходцев из стран Восточной Европы в период кампании, связанной с референдумом о Брекзите. Я не утверждаю, что ничего подобного по отношению к русским здесь нет, но я о таких случаях не слышал.
А если говорить об имидже России и его восприятии, есть изменения?
Да, безусловно. У меня нет данных каких-то опросов, но я исхожу из собственного общения с людьми и из того, что вижу в СМИ. Но тут речь идет не только о деле Скрипаля. Это скорее результат более длительного процесса, кульминацией которого стало это происшествие. Возникло обостренное понимание того, что действия нынешних российских властей в Европе могут иметь крайне неприятные последствия. Это один момент. Другой — это эффект масс-медиа и поп-культуры, где образ русских тесно связан с преступностью, мафией. Сейчас популярен один такой телепроект.
Вы имеете в виду сериал «МакМафия»?
Да, он очень известен. Конечно, это создает какие-то стереотипы. С одной стороны, это не вранье, но с другой, это, наверное, не очень честно по отношению к большинству живущих здесь русских, которые работают, занимаются бизнесом мирно и вполне законно. В общем, есть несколько слагаемых, благодаря которым образ России здесь в целом очень плохой.
Если сравнить нынешнюю ситуацию с тем, что было в 2006-2007 годах, сразу после убийства Александра Литвиненко, сейчас хуже?
Да, намного. Насколько я помню, за ситуацией с гибелью Литвиненко здесь следило относительно небольшое число людей. То есть непосредственно после убийства был всплеск интереса, но потом он быстро пропал. И тогда не было такого политического эффекта, как в случае со Скрипалем. Тогда было стремление особо не педалировать причастность российского государства к этому преступлению. Теперь это совершенно иначе.
Представитель МИД России Мария Захарова публично напомнила о некоторых версиях давних исторических событий, в частности, подлинной или мнимой причастности Британии к убийствам Григория Распутина в 1916 и Павла I в 1801 году. Каковы бы ни были цели этой риторики, она вписывается в существующий в политических кругах России и популярный у какой-то части общества нарратив под названием «Англичанка гадит». В Британии есть нечто подобное в отношении России? Представление о том, что коварные русские стоят за очень многими проблемами и вредят британским интересам где только могут?
Вообще-то во многих странах в разные эпохи сложился и кое-где сохраняется до сих пор имидж коварной и едва ли не всемогущей Великобритании. Он на самом деле заметно преувеличивает реальные возможности нынешнего британского государства. Например, на Ближнем Востоке, в Иране, бытует представление о британской манипуляции политическими и дипломатическими процессами. И, конечно, Балканы. Но вы спросили о зеркальном, негативном представлении о происках России. Россия исторически не всегда была была в центре британской внешнеполитической стратегии. Она часто из этих схем выпадала. Но в XIX веке, благодаря восточному вопросу, Россия стала восприниматься как серьезный и опасный конкурент на Балканах и Ближнем Востоке. Ну и, конечно, перипетии большой игры и всех этих имперских комбинаций времен Киплинга. В это время образ России врага довольно прочно вошел в массовое сознание британцев. И еще один момент. Начиная со времен Николая I, Россия начала ассоциироваться также с чрезвычайным консерватизмом, реакцией, автократией, стала их олицетворением. Например, во время Крымской войны эти два образа России соперника и России оплота реакции слились воедино.
Но таково и восприятие нынешней России либеральной частью западного общественного мнения.
Безусловно. Я об этом говорю, в частности, на наших семинарах по международной политике в Кембридже. Ситуация 19 века в чем-то повторяется. Не во всем, конечно, сейчас другая эпоха, различия огромны, но все же. Британия и Россия вновь противостоят друг другу, стратегически и идеологически. Да, Россию можно назвать противником Соединенного Королевства в Европе.
То есть ситуация сейчас обратна той, что была во время обеих мировых войн, когда Великобритания и Россия были союзниками.
Да, но при этом важную роль в дальнейшем развитии событий может сыграть то, каким последствиям приведет Брекзит, потому что в новой возникающей конфигурации встает вопрос, я надеюсь, правда, что он останется гипотетическим, насколько сильно должны испортиться отношения между Британией и оставшимся ЕС для того, чтобы примирение с нынешней Россией, при всей ее непривлекательности, начало представляться реальным вариантом. Я имею в виду нечто отдаленно напоминающее 30-е годы. До прихода к власти Гитлера и даже позднее, до 1939 года, мысль о том, что Британия и Советский Союз могут оказаться по одну сторону баррикады или фронта, казалась большинству людей здесь абсурдной, но потом обстоятельства изменились.
Британские власти заговорили о каких-то возможных мерах против российских олигархов, осевших в Великобритании. Вы верите в серьезность этих намерений? В конце концов, российские деньги, вне зависимости от их происхождения, сослужили недурную службу британской экономике.
Наверное, я не совсем тот человек, которого нужно об этом спрашивать, потому что у меня нет четкого представления о механизме действия подобных санкций, о том, насколько с правовой точки зрения правительство тут может быть свободно в своих действиях. Но, по моим ощущениям, определенная точка невозврата все-таки пройдена. В этом разница между ситуациями с Литвиненко и Скрипалем. Тогда явно просматривалось нежелание британской стороны идти на резкое обострение. Было видно стремление сохранить не только отношения с российскими властями, ну и вот эту ситуацию с присутствием и притоком российских денег в Британию. Теперь это не так, поскольку со времени смерти Литвиненко произошло множество негативных событий, связанных с Россией. Крым, Восточная Украина, Сирия, да и в связи с Брекзитом атмосфера в самом Соединенном Королевстве изменилась. В общем, Путин испортил отношения России с Британией очень и очень надолго.
Напомню, что с британским профессором Брэндоном Симпсом беседовал мой коллега Ярослав Шимов. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Научный журнал Science Advances, выпускаемый Американской ассоциацией содействия развитию науки, не так давно сообщил, что на западе Центральной Африки значительно выросла численность равнинных горилл и шимпанзе. По данным исследователей, два года занимавшихся изучением крупных приматов в Камеруне, Республике Конго, Браззавиль, Экваториальной Гвинее, Центральноафриканской Республике и Габоне, местная популяция горилл, и так считающаяся самой устойчивой и большой на континенте, составила в 2013 году 362 тысячи особей. Это почти 99% всех горилл, живущих в Африке. Это и радостные, и одновременно грустные цифры. Международный союз охраны природы ранее полагал, что западных равнинных горилл насчитывается не более 150-200 тысяч. Однако 8 лет назад, в 2010 году, в этих странах ученые насчитали почти 450 тысяч этих приматов. То есть за это время почти 20% горилл были убиты или умерли от причин, так или иначе почти всегда связанных с деятельностью человека. Данные ученых, опубликованные в журнале Science Advances и перспективы выживания африканских горилл, в интервью для Радио Свобода комментирует директор российского представительства Всемирного фонда дикой природы Игорь Честин, лично изучавший крупных приматов в Центральной и Западной Африке. Вы согласны с оценкой британских ученых? Во-первых, что западных равнинных горилл оказалось гораздо больше, чем считалось ранее, а во-вторых, что все равно их популяция сокращается очень быстрыми, ужасающими темпами.
Да, ну, конечно, здесь я бы сделал акцент на первой радостной вести, что все-таки их оказалось существенно больше. 360 тысяч – это самый многочисленный подвид горилл. Есть еще два – это горная горилла, которая живет только на востоке, и восточная равнинная горилла, которые живут в Демократической Республике Конго. Если говорить про западных равнинных горилл, то они живут и в Габоне, и в Камеруне, но основная часть – это Центральноафриканская Республика и Республика Конго. И Камерун. Очень сложно говорить об оценках численности всегда, потому что снег там не выпадает, по следам животных не посчитаешь, лес довольно густой. Конечно, здесь любые попытки в этом направлении, они могут только приветствоваться. Гораздо точнее, наверное, можно говорить, как сокращается ареал распространения, потому что определить, есть гориллы или нет, гораздо проще, потому что они все-таки оставляют после себя совершенно очевидные следы жизнедеятельности. То, что сокращается ареал их, это, на наш взгляд, говорит о том, что да, ситуация не настолько благополучна, сколько бы их там ни оставалось.
Я перед нашей беседой посмотрел американские, британские источники. Там немножко другие называются и цифры, и районы обитания того подвида горилла, о котором мы говорим. Вот вы опираетесь на какие исследования и цифры?
Это те данные, которые присутствуют в публикациях, и в том числе данные, которые собирались с моими коллегами в этом регионе. И более того, я их просто сам там наблюдал. Там, в национальных парках, достаточно обычные животные. Вот если вот вы посмотрите на оригинальные исследования, то там почти 80% получается их ареала вне особо охраняемых природных территорий. Вот там, конечно, ситуацию мониторить гораздо сложнее, но и угроз там тоже, естественно, больше.
Вы сами бывали в тех краях, где живут гориллы. И как это выглядит с точки зрения профессионала, который занимается защитой дикой природы и в ЦАР, где вы бывали, и в Конго?
Ну, я бывал еще и в Габоне тоже. Там сейчас создана очень неплохая система национальных парков, возглавляет ее легендарный руководитель Ли Вайт. Конечно, они пытаются сохранить то, что там осталось в Габоне. Вся система национальных парков Габона, она началась-то всего-навсего 16 лет назад, в начале 2000-х годов. В Республике Конго есть парк, называется он Нуабелин-Доки, где есть несколько групп горилл, которые не очень боятся людей, и, соответственно, туда можно прийти посмотреть. Вот нам, в частности, повезло, мы сидели на такой вышке, на бае. Баем называется открытая в лесу поляна, потому что в самом лесу, как еще раз говорю, увидеть кого-то очень сложно. Там было очень хорошо, потому что там прямо можно было их сверху наблюдать, как большую группу, наверное, около сотни голов, и между ними все взаимодействия проходили, вот все поведение, и так неспешно, очень с остановками прошли просто мимо нас по этой поляне. Наверное, это продолжалось где-то минут 40. То есть это, в общем, конечно, был такой очень хороший опыт. Это если говорить именно о западных равнинных гориллах.
Сейчас и Центральноафриканская Республика в большей степени, и Конго, Экваториальная Гвинея, Камерун отчасти, это все очень в политическом, военном, социальном отношении нестабильные страны. По вашему мнению, какая из угроз гориллам в Африке сейчас самая большая, самая страшная? Это вирусы или уничтожение лесов естественной среды обитания, или непрерывные военные конфликты, во время которых речи даже о сохранении жизни животных не идет, или браконьерство?
Три главных причины, по которым сокращается численность горилл. Это вырубка лесов, это добыча полезных ископаемых, которая тоже приводит к уничтожению мест обитания, и это браконьерство. Причем, если в случае со слонами, например, мы говорим о коммерческом браконьерстве, то есть это реально организованная преступность, когда цепочка поставок и там снабжение оружием и все прочее, когда убивают слонов ради их бивней, то в случае горилл мы говорим в первую очередь о торговле мясом. Это так называемый бушмит, то есть это местные жители добывают для своих нужд. Однако, если мы будем говорить вот о браконьерстве, то в Западной Африке действительно самая главная проблема, которую сейчас все видят, это лесные слоны, это такие страны, как Габон, Камерун в первую очередь, причем из Камеруна заходят браконьеры в Габон, но на гориллу так сильно не охотятся. Если мы посмотрим на восточный ареал, то есть это уже не западные равнинные гориллы, это горные гориллы, которые живут в Уганде, Руанде, Демократической Республике Конго. Их осталось вообще около 1000, даже меньше, скорее всего. Там действительно ситуация критическая, и именно там происходят, к сожалению, часто военные конфликты. В этом году уже, месяц примерно назад, погибли 6 рейнджеров в парке Вирунга в Демократической Республике Конго, которые были убиты браконьерами из засады. Конечно, эти люди убивают горилл, когда их видят. Равнинных горилл побольше, Они живут в Демократической Республике Конго и в Бурунди еще. Там говорят, что было около 15-16 тысяч животных, но опять численность никто их не считает, и численность их сокращается, очевидно, совершенно, потому что сокращается область распространения, и сейчас их наверняка меньше. Но, конечно, это все равно несравнимо с 360 тысячами, о которых сейчас вот вышла публикация в Западной Африке.
Авторы исследования призывают мировое сообщество немедленно вмешаться. Но разве хоть что-то могут сделать ведущие державы мира, международные организации, чтобы спасти вообще животных в Центральной Африке? От браконьерства, войн, эпидемии, вырубки лесов. Вообще Африку-то спасти не могут же.
Если мы вот посмотрим на такую страну, как Ботсвана, то в начале прошлого века там оставалось около 1000 слонов. Сейчас их там 150 тысяч. То есть, да, можно, все можно. Здесь нужна, конечно, воля, здесь нужны ресурсы. И, конечно, нужно просто расширять сеть особо охраняемых природных территорий, потому что именно они позволяют контролировать браконьерство, а самое главное, предотвращают возможность для различного рода концессий, которые уничтожают просто саму основу существования диких животных, в первую очередь леса. Ежегодно тратятся большие деньги, десятки, это, наверное, сотни миллионов долларов на помощь этим странам в сохранении их природы. Но, конечно, никакая подобного рода помощь не может конкурировать с десятками миллиардов долларов, которые направляются на то, чтобы эту природу уничтожать. То есть вот такая получается ситуация, которая касается далеко не только Африки, далеко не только животных.
Напомню, что это было мнение директора российского представительства Всемирного фонда дикой природы Игоря Честина. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Такие понятия, как французская кухня, французская гастрономия и французский стиль питания, могут уйти в историю. Во Франции стремительно сокращаются количество фермерских хозяйств и масштабы производства продуктов питания. Французы все меньше внимания обращают на то, что они едят, а крупнейший в мире Макдональдс располагается на Елисейских полях в Париже. Не так давно в Париже на Вандомской площади состоялся ежегодный конкурс французской гастрономии «L'Élève de la Gastronomie». Все посетители, даже не успевшие купить билеты на элитный ужин-дегустацию, смогли посмотреть выставку французской гастрономии, где можно было также поесть, и участвовать в конференции, посвященной современным проблемам питания во Франции, которых, оказывается, очень и очень много. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Руткевич.
На конференции много говорилось об изменениях культуры питания и о необходимости сохранить славные кулинарные традиции страны. Обсуждался и последний пищевой скандал, разразившийся во Франции в начале года, когда сеть супермаркетов устроила распродажу орехово-шоколадной пасты «Нутелла». В ходе этих торговых акций во многих магазинах произошли серьезные потасовки, а порой и настоящие драки между покупателями, пытавшимися урвать побольше уцененного товара. Эти сцены шокировали общественность. Как во Франции, на родине изысканной гастрономии, люди могут драться из-за банок, более чем наполовину наполненных сахаром и пальмовым маслом. История, получившая название «Нутелла Гейт», говорит как о плачевном финансовом положении множества французских семей, так и о широком распространении дурных пищевых привычек. Несмотря на все попытки Министерства здравоохранения предупредить о вреде чрезмерного потребления сахара, французы являются первыми потребителями «Нутеллы» в мире. Это 84 тысячи тонн в год и почти 3 килограмма в секунду. Не слишком эффективно и компания Минздрава, призывающая съедать по меньшей мере 5 овощей и фруктов в день. Как показывают недавние исследования, французы, как и другие жители планеты, потребляют все больше переработанных продуктов и различных полуфабрикатов и все меньше свежих продуктов. За последние 30 лет сильно сократилось и время, проведенное за приготовлением пищи. Если в 1986 году французы тратили на него в среднем 71 минуту в день, то сегодня на этот процесс уходит всего 53 минуты. Наконец, абсолютное большинство потребителей покупают продукты в сетевых супермаркетах, а не напрямую у производителей или в небольших продуктовых лавках. И главным критерием выбора продуктов чаще является цена, а не качество. Если в середине 60-х на продукты тратилось больше трети семейного бюджета, то сегодня только 20%, в среднем 385 евро в месяц на человека. Ресторанный критик и специалист по вопросам питания Перико Легас, выступавший на конференции, считает, что французские потребители в основной своей массе не уделяют должного внимания еде.
Великий парадокс Франции заключается в том, что на родине гастрономии, в стране продуктового богатства и разнообразия, потребители ведут себя наиболее безответственно. Знаете ли вы, что самый большой и самый прибыльный Макдональдс мира находится в Париже на Елисейских полях? что ежедневно во Франции в ресторанах Макдональдса делается 1 200 000 заказов, что наша страна второй в мире рынок сбыта этой сети фастфудов. Кроме того, 85-90% французов покупают продукты в сетевых супермаркетах и чаще всего на неделю вперед. То есть всего 10% моих сограждан стараются покупать у проверенных производителей и не поддаваться на рекламу крупных промышленников. Сегодня во Франции у нас еще есть доступ к прекрасным разнообразным продуктам. Хотя много ферм и отраслей исчезло и было разрушено, но нельзя утверждать, что хорошо питаться стоит дорого. Дорого стоит плохо питаться. Во-первых, конечно, цена готового полуфабриката, который мы глотаем на ходу или перед экраном, совсем немала. А если мы посмотрим на последствия этой покупки, поощрение интенсивного производства, загрязнение окружающей среды, риск для здоровья и стоимость лечения, то мы увидим, что подобное потребление стоит очень дорого. Во Франции каждый год возникает 165 тысяч заболеваний раком, из них 65 тысяч напрямую связаны с питанием, в том числе 2500 случаев детского рака, и остальные тоже, конечно же, более косвенно, но связаны с нашим режимом питания.
С питанием связана и другая, все более серьезная для Франции проблема. 13% подростков и 34% взрослых страдают избыточным весом, и 4% подростков и 17% взрослых – ожирением. Наконец, новые формы потребления и монополизация сбыта супермаркетами и гипермаркетами крайне пагубно сказываются на сельскохозяйственной отрасли Франции. О кризисе сельского хозяйства французы слышат на протяжении многих лет. Число фермерских хозяйств в стране постоянно снижается. Если в 1988 году их было более миллиона, то в 2013 году их оставалось порядка 450 тысяч. Снижаются и доходы этой части населения. В среднем они зарабатывают чуть больше прожиточного минимума. Однако по оценкам специализированных страховых компаний, почти треть фермеров получает всего 354 евро в месяц. То есть меньше трети минимальной заработной платы. С обеднением связывают рост самоубийств среди фермеров. Фактически каждые два дня становится известно о новом случае суицида. Рассказывает Пьер Приоле, фермер-садовод, автор книги «Гроздья гнева в защиту уничтожаемого крестьянства».
Сегодня многие фермеры вынуждены продавать себе в убыток. Система продовольственной промышленности и дистрибуции устроена так, что нас ставят на колени, требуя продавать за бесценок наши продукты. Но хуже всего то, что потребители даже не могут себе позволить эти продукты, потому что наценки, практикуемые посредниками, колоссальны. Агропромышленные компании получают наши продукты фактически бесплатно и перепродают с такой накруткой, что простым французам они не по карману. Таким образом, нам приходится уничтожать непроданные остатки, вырубать свои сады, производить меньше и трудиться в ущерб себе. Это невыносимо. 70% фермеров находятся в крайне тяжелой ситуации. Они работают по 14-16 часов в сутки и получают минимальное пособие. Это возмутительно. Я взываю к нашему государству, которое легализовало подобные практики и позволило учредить эту несправедливую систему, которая уничтожает крестьянство и лишает потребителей возможности нормально питаться. Это не может продолжаться.
Сегодня Франция по-прежнему является главным сельскохозяйственным производителем в ЕС и одним из ведущих мировых производителей зерна, мяса и вина. Она также главный бенефициар единой сельскохозяйственной политики, давно существующей программы ЕС по поддержке европейского фермерства. Ежегодно Франция получает 9 миллиардов евро дотаций из Брюсселя. Что же происходит с этими средствами? Как получается, что большинство французских крестьян находятся в столь бедственном положении? Проблема в распределении субсидий, так как их львиная доля идет крупным предприятиям. Тем, кто, по словам Пьера Приоле, в них даже не нуждается.
Сегодня существует два типа хозяйств. Крупные промышленные хозяйства, которые пользуются поддержкой, и множество небольших семейных хозяйств, которые стремительно вымирают, и о которых не заботится ни наше правительство, ни Брюссель. Конечно, крупные хозяйства необходимы. Большинство из них — это производители зерна. Но они работают 3,5 месяца в году, а получают больше 40% дотаций. Все же остальные — животноводы, садоводы — работают, не покладая рук, и получают копейки. Еще и с этим унизительным чувством, что мы существуем на дотации. Мы не хотим помощи. Все, что мы хотим, это достойно жить нашим трудом. Трудом на пользу стране и нашим согражданам, которых мы кормим.
И Пьер Приоле, и многие другие специалисты говорят о том, что французское сельское хозяйство страдает не только от диктата скупщиков продовольствия, но и от недобросовестной конкуренции. Во многих странах, в том числе внутри самого Евросоюза, стандарты производства значительно ниже, производство масштабнее, а зарплаты сельскохозяйственным рабочим куда хуже, чем во Франции. За счет этого их продукция дешевле французской. Этим пользуются продуктовые дистрибьюторы, заменяющие импортными товарами более дорогостоящие французские. Многочисленные договоры о свободной торговле внутри ЕС и с другими странами привели к тому, что торговые пошлины на ввоз импортной продукции были сняты. Разумеется, это приводит к постепенному исчезновению национальных производств, особенно небольших семейных хозяйств. Таким образом, теряются навыки и умения, передаваемые из поколения в поколение. Число занятых в сельскохозяйственной отрасли за 30 лет сократилось вдвое. Молодежь не хочет браться за столь неперспективную работу. Как в этих условиях сохранить традиционное фермерство и огромное сельскохозяйственное разнообразие, которое в течение многих веков составляло главное богатство Франции? Сегодня основные надежды возлагаются на потребителей. Только они могут сделать осознанный выбор и поддержать формы производства, которые кажутся им более полезными и справедливыми. Ведь когда мы говорим о сельском хозяйстве, мы выбираем и общество, в котором хотим жить. Выбираем ли мы систему интенсивного производства, чрезмерного потребления, неограниченной эксплуатации природы и людей или более уважительного отношения к земле и крестьянам, которые нас кормят? Так ставит вопрос Спири Коллигас, написавший книгу «Граждане за стол». Он рассматривает питание как политический акт, способ воздействия на мир, в котором мы живем.
Я хотел бы, чтобы все французы больше следили за своим питанием. Надо быть более внимательными при выборе продуктов и больше поощрять наших местных производителей. Ведь у нас в стране пока еще сохраняется достаточно высокий уровень требований и качества. Если мы будем лучше питаться, мы не только улучшим свое здоровье, но мы также поддержим наших фермеров и нашу национальную гастрономию, которая по праву считается культурным наследием человечества. Во Франции в силу традиции у нас есть особый интерес к вопросам кухни, и сегодня неправильное питание – это одна из важнейших общественных проблем. Ответственное отношение к своему питанию – это экономический, социальный и политический акт. Люди, которые так мыслят, пока в меньшинстве, но это меньшинство очень активно и влиятельно. Я очень рассчитываю на моих соотечественников, чтобы изменить нынешнюю ситуацию, и я рад, что перемены уже происходят.
Напомню, что беседовала со всеми экспертами в области питания и кулинарии и подготовила этот репортаж наш корреспондент во Франции Наталья Руткевич. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!